В эфире программа «Честный разговор» с Александром Ремесковым.
Сколько важных по-настоящему общегосударственных событий в последние дни происходит в российской политике. И первое по значимости среди них – послание президента Федеральному собранию. В эфире программа «Честный разговор», в которой наши гости, парламентарии и эксперты рассказывают о новых законопроектах, дают оценку принимаемым государственным решениям. Сегодня впервые в студии «Справедливого радио» депутат фракции СР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремесков. Александр Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Путин определил основные направления внутренней и внешней политики страны, ключевые из которых касаются социальной сферы и инфраструктурного развития во время своего послания Федеральному собранию. Об этом, безусловно, сейчас говорят многие, а мы отметим, что социальная повестка, борьба с бедностью, демография, здравоохранение и, конечно, пенсия, о которых президент, в общем-то, не сказал, выходят на первый план. И это как раз все те темы, которые методично поднимались и сейчас поднимаются вами и думской фракцией «Справедливая Россия». Можно ли говорить о том, что наконец-то власти обратили внимание на проблемы, которые не решались годами?
Ну да, тут, видимо, такая ситуация, как говорится, капля и камень точит. И то, что с завидным упорством фракция «Справедливая Россия» из года в год при рассмотрении как не только бюджетов очередных периодов, внесения изменений в законы о бюджете, а также законов, которые несут социальное там содержание, неоднократно вносили различные предложения, об этом говорилось с различных трибун. И вот мы видим, что все-таки руководство страны услышало эти предложения. И надо понимать, что это предложения не те, которые там возникли внутри самой фракции, как бы в силу их там фантазии. Это то, что депутаты черпают из встреч с избирателями, в поездках в регионы, там, где, что называется, от сахи от земли, можно услышать самые насущные просьбы со стороны наших граждан. И, конечно же, президент, услышав это все, сделал очень хорошие, правильные инициативы в своем послании. Мы, безусловно, их все поддерживаем.
Мы смотрели, следили за трансляцией по телевизору и, кстати, видели там вас, вы присутствуете. Какие у вас лично впечатления от этого послания, ожидания какие были?
Всегда, знаете, к посланию президенту очередному, да, как-то внутренне настраиваешься и готовишься. Это обсуждается, потому что из его содержания можно понять, что в приоритете в стране будет на этот год, какие направления будут определены для правительства в первую очередь. Ну и, конечно же, какие задачи, возможно, придется решать и депутатскому корпусу. Я, в общем-то, тоже, как и все в нашей фракции, предполагал, что, конечно, президент коснется социальной повестки. Безусловно, это вопрос, связанный с ситуацией по пандемии. И, конечно же, скорее всего, будут затронуты темы, связаны с тем, какие последствия в экономике, как с ними их преодолевать, и как поддержать, конечно же, и население, и бизнес, и малый бизнес особенно. Все это мы услышали и считаем, что это очень хорошие инициативы, и готовы, как и предложил и президент в своем послании, чтобы Дума уже в эту весеннюю сессию приняла ряд важных законопроектов, которые необходимы прямо, что называется, сегодня. И мы к этой работе готовы.
Глава государства прямо сказал, что рассчитывает на поддержку парламентских фракций при принятии всех вот этих поправок к закону. А вот вам, как первому заместителю комитета по бюджетной политике, как вы считаете, многие эксперты уже называют сумму приблизительную, которая обойдется вот эти все президентские инициативы. 1,5 триллиона рублей, из которых только на социальные выплаты уйдет 400 миллиардов, а остальная сумма – это инфраструктурное развитие и другие инициативы. Где взять деньги? Есть вообще эти деньги?
Версии разные. Есть ряд источников, те, которые, как говорится, возможно взять из доп. Доходов по нефтяным доходам. В конце концов, у нас есть и ФНБ, который можно тоже было бы задействовать. И он сегодня достаточно существенно наполнен. Поэтому на эти инициативы, я думаю, в бюджете деньги найдутся, и они есть, и сейчас только дело за тем, чтобы все это формализовать и запустить уже в работу.
Уважаемые слушатели, это программа «Честный разговор». У нас в студии Александр Александрович Ремесков. И, кстати, я не могу не отметить, что наш гость также является доктором экономических наук, профессором Кубанского государственного аграрного университета. Александр Александрович, в этом месяце Госдума приняла в основном чтении законопроект о штрафах за высадку детей без билетников из пассажирских автобусов, маршрутов и трамваев. Новелла эта, кстати, вызвала вот широкий резонанс. До этого были случаи, что называется, из ряда вон, когда принципиальные кондукторы оставляли детей на морозе в чистом поле. Вот и о риске для их жизни или здоровья не думали. То есть, казалось бы, немыслимая ситуация. Как этот теперь уже закон поможет защитить детей от произвола в общественном транспорте?
Ну, действительно, эта тема очень серьезная, потому что и мне, как депутату, поступали такие обращения, и в регионах, там, где мы проводили приемы граждан, сообщались о таких невероятных, надо сказать, поступках кондукторов, водителей автобусов. Так вот, например, в Кургане из автобуса высадили ученика коррекционной школы, который, потерял деньги на проезд, и высадили его между остановками, и он сам не способен был ориентироваться в этом малознакомом месте. Это хорошо, добрые люди остались неравнодушными, и как-то его привели, значит, нашли родители и его привели домой. А в Тюмени 11-летнего школьника, который забыл деньги дома, его также высадили прямо на проезжую часть, и вот лишь по счастливой случайности он как бы не пострадал. Теперь, конечно, создан законодательный механизм, который запрещает водителям автобусов высаживать детей младше 16 лет, которые едут без сопровождения родителей. Это было принято такой закон в марте. Значит, а в апреле уже был сделан следующий шаг. Предусмотрена ответственность, которая, значит, наказывает такие действия, значит, штрафом в 5000 для водителя и от 20 до 30 тысяч рублей для должностных лиц. Ну и, конечно, важно то, что чтобы помимо этих санкций, таких штрафных, да, у людей, как говорится, работала совесть, и, по крайней мере, сегодня есть законодательная норма, та, которая может все-таки привлечь к ответу. И, наверное, многие водители, там, кондуктора уже над этим задумаются. Но это не значит, что за проезд не надо платить. Если ребенок едет с родителями, то, конечно, его могут высадить, но вместе с родителями. Но я очень рассчитываю, что этот закон, он как бы не только такую материальную сторону затронет, но и морально как-то подстегнет вот более милосердно относиться к нашим детям.
Получается, ответственность за безбилетный проезд никто не отменял, и после составления протокола штраф все равно придется платить только родителям.
Так точно.
Уровень доходов большинства российских семей сегодня таков, что родители не могут постоянно сопровождать детей в поездках в школу, там, на кружки и секции. Но они могут отправлять на занятия своих школьников общественным транспортом, теперь уже не опасаясь, что из-за малейшей оплошности дети окажутся одни на улице. Их теперь защищает закон. Еще одна тема. Госдума 23 марта приняла во втором чтении законопроект, я сейчас назову название, о внесении изменений в статью 219 части 2 Налогового кодекса. Речь идет о предоставлении социального налогового вычета гражданам за физкультурно-оздоровительные услуги. Вы выступили с автором этой инициативы, и кому, как не вам, адресованы мои следующие вопросы. Вот действительно ли налоговый вычет за занятия спортом актуален? Кому он принесет пользу? Другими словами, кто может на него рассчитывать?
Дело в том, что это такой новый налоговый вычет. Эта норма, она востребована, и мы ее поддержали фракцией и считаем, что эти как бы инициативы законодательные, они помогут в первую очередь поднять как бы уровень здоровья у населения, а также даст возможность, значит, все средства, которые были бы потрачены на спорт, значит, высчитать их из, ну, как налоговый вычет из НДФЛ. Такой, таких услуг закон допускает, можно произвести в сумме примерно 120, не более 120 тысяч рублей, а максимальный вычет будет 15,6 тысяч рублей. И мы сочли, что это недостаточно, и необходимо поддержать граждан, которые делают инвестиции не только в собственное здоровье, но и здоровье своих детей. И в итоге закон был принят с поправкой, которую я тоже был соавтором вот, во втором чтении. Так что вычет теперь будет представляться за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные не только гражданину, но и его несовершеннолетним детям, в том числе детям усыновленным и опекаемым. Ну и таким образом, отправляясь в спортивный центр всей семьей вместе с детьми в возрасте до 18 лет, можно будет получить больше льгот от государства. И если, например, отец семейства в течение года приобрел абонементы для себя в фитнес-центре, для сына в школу единоборств, а для дочери в бассейн, то налоговый вычет он получит со всей суммы этих затрат. То же самое произойдет, если, например, мать оплачивала занятия в тренажерный зал для себя и сына и в других подобных ситуациях. Мы считаем, что и поддерживали, поддерживаем все такие меры поддержки со стороны правительства, тогда, когда они доходят до наших граждан. А оформить это все можно очень просто. Нужно будет лишь по окончании года предоставить налоговый орган документы, подтверждающие фактические расходы на оплату спортивно-оздоровительных услуг, копию договора и кассовый чек бумажный или электронной форме, или же до окончания года подать работодателю заявление вместе с предварительно полученным от налогового органа подтверждением права, которое, значит, на получение этого налогового вычета. Вот так.
Ну, конечно, это, мне кажется, справедливо. Государство должно поощрять граждан, которые вкладываются в сохранение своего здоровья, ну и, конечно, семейные занятия спортом. Ну и для многих семей 15 600 рублей – это тоже немалые деньги. Кстати, о вычетах. В 2021 году получить налоговый вычет на жилье можно будет без декларации, насколько я понимаю. Уже этой весной процесс получения вычета обещали автоматизировать, а значит упростить. 7 апреля на сайте Государственной Думы появилась информация, что закон, который сделает проще процедуру получения имущественных и инвестиционных вычетов, принят в третьем окончательном чтении. Что изменилось в процессе оформления вычетов, если сравнивать с прошлыми годами?
Во-первых, надо сказать, что вот имущественный вычет на покупку жилья, им пользуются ежегодно около 3 миллиона 800 тысяч человек примерно, а вычетом по процентам по ипотечным договорам еще примерно 1 миллион человек. Это общая сумма расходов примерно 1,9 триллиона рублей. Понимаю. А налогоплательщикам возвращают примерно 230 миллиардов рублей. Это приличная сумма. Приличная. Конечно, вот по инвестиционным вычетам пока не такая цифра. Ими пользуются пока что 80 тысяч налогоплательщиков, но и возвращают им примерно 3,3 миллиарда рублей в год. Но число таких получателей вычетов, оно растет. И теперь весь этот процесс, вот эта новация, будет автоматизирован. Не нужно больше представлять справку в форме 3НДФЛ в пакет документов, который подтверждает право на вычеты. А гражданину достаточно просто направить ФНС заявление через интернет-сервис.
Личный кабинет налогоплательщика.
Да, через личный кабинет налогоплательщика, как физического лица, для физического лица. Ну и благодаря поправкам, которые внесли депутаты при рассмотрении этого законопроекта, в положениях закона теперь четко прописано для тех, кто приобретает жилье в новых домах, право на имущественный налоговый вычет возникает с даты подписания акта приема передачи объекта долевого строительства. И обратиться с соответствующим заявлением в налоговую службу можно сразу после государственной регистрации права собственности на вот это помещение. Ну а ФНС будет без личного участия налогоплательщика за счет информационного взаимодействия с банками проверять его право на получение имущественного и инвестиционного вычета. При этом срок вот этой камеральной проверки сокращается с 3 до 1 месяца. И к тому же в течение 3 дней после окончания проверки заявление, которое подано, налоговый орган обязан принять решение о предоставлении вычета, а в течение 10 дней направить поручение на возврат в казначейство. А казначейство, в свою очередь, обязано произвести выплату в течение 5 дней. Ну и таким образом, в целом, срок получения вычетов для налогоплательщиков сократится с 4 до 1,5 месяцев. Это очень существенно. Но также срок может увеличиться. Ну, например, когда будут выявлены какие-то нарушения законодательства при камеральной проверке. Так вот, поправками ко второму чтению уточнен порядок получения этих вычетов в том случае, если налоговым агентам или банкам будут какие-то представлены уточненные сведения, вот, которые приводят к уменьшению уже возвращенной налогоплательщику суммы. Но в любом случае россиянам станет намного проще и быстрее вернуть эти 13% подоходного налога от суммы кредита и уплаченных по нему процентов. Ну и наша фракция «Справедливая Россия за правду» постоянно выступает с инициативами по снижению налогового бремени россиян, а также улучшению и положения их как налогоплательщиков. Поэтому мы и поддержали эти изменения в налоговый кодекс, которые вот позволят значительно упростить эти процедуры для граждан. Ну и закон, надо сказать, вступает в силу через месяц со дня официального опубликования, и он имеет обратную силу. Действие этого закона распространяется на все налоговые вычеты, право на которые возникло у налогоплательщиков уже с 1 января 2020 года.
22-го, наверное. 2020 года?
Да-да-да.
А, понятно. Я помню, спикер Госдумы Володин говорил, пандемия показала нам, как важно развивать цифровые технологии, делать доступ к госуслугам удаленным, чтобы воспользоваться ими человек мог в любой ситуации. И знаете, вот небольшая реплика буквально. Президент ведь во время послания 21 апреля то же самое говорил о необходимости внедрения цифровых технологий максимально. Получается, вы на опережение сработали.
Будем стараться и дальше так.
Понятно. Уважаемые радиослушатели, я напомню, что сегодня в программе «Честный разговор» у нас депутат фракции «Справедливая Россия», первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремесков. Еще вопрос по изменениям в налоговый кодекс о налоговых послаблениях для предпринимателей. Изменения исключают из налогооблагаемых баз по НДФЛ и налогу на прибыль организаций те суммы, которые работодатели направили на оплату услуг по санаторно-курортному лечению работников своих предприятий и членов их семей. Для чего это было сделано?
Это важно для того, чтобы предприниматель, работодатель, да, мог те расходы, которые он направит на санаторно-курортное лечение своих сотрудников, чтобы эти затраты исключать из налогооблагаемой базы по НДФЛ и налогу на прибыль организаций. Вот. И если, например, на практике это будет выглядеть так, если работодатель приобрел для своего сотрудника путевку в любой санаторий на территории России или же компенсировал стоимость путевки, самостоятельно приобретенный этим работником, то он получает налоговую льготу. Ну и таким образом государство поощряет бизнес, который вкладывается в сбережение здоровья своих сотрудников. И все остаются в выигрыше. Во-первых, бизнес экономит на налогах, так, выбирая такой способ поощрить сотрудников за хорошую работу. Наемные работники получают бесплатный отдых и лечение. А все это способствует развитию в том числе и предприятий санаторно-курортного комплекса в России. А значит и рост в том числе и налоговых поступлений от них. Но помимо этих поправок с таким вот мультипликативным эффектом в экономике в налоговый кодекс, внесены и другие изменения, которые защищают интересы граждан. Теперь от обложения налогом на доходы физлиц освобождаются доходы в виде стоимости оплаченных работодателем услуг санаторно-курортных организаций для работников и членов их семей. Проще говоря, путевка, которой наградит его работодатель, да, является доходом данного работника. Да, работника, потому что работник. Выдали ему путевку, получается, что это его доход, так по закону. Угу. Но вот в данном случае теперь закон освобождает работника, который получил такую путевку, от уплаты от этого такого дохода, что ли, видоизмененного, да, налога на доходы физлиц. И это в том числе поддерживают вот этого работника, гражданина. Потому что, понимаете, вас наградили путевкой, вы поехали в санаторий, курортное там, учреждение, вернулись обратно, а налога говорят, а теперь, пожалуйста, заплати с этого 13%. Так вот теперь такая норма исключает такие выплаты со стороны, соответственно, работника. Да. Мы также проголосовали за этот законопроект правительственный, который, опять же, направлен на то, на улучшение положения граждан, на укрепление его здоровья, и также, в том числе, не за счет работодателя, а за счет того, что работодатель при этом экономит уже на налогах. То есть никто в этой ситуации не проигрывает. А государство, в свою очередь, получает людей и граждан со здоровым образом жизни и, собственно, особо денег на это и не тратит.
Казалось бы, закон-то и налоговый кодекс был принят давно, а, видите, поправки до сих пор приходится вносить с учетом-то каких-то шероховатостей.
Жизнь подсказывает всегда свои коррективы.
В июле прошлого года Госдума внесла во вторую часть налогового кодекса изменения, которыми применение специальных режимов налогообложения регулируется в пользу предпринимателей. СМИ тогда часто цитировали ваши слова, Александр Александрович, предпринимателям еще 3 года будут предоставлять налоговые каникулы. Я читал эту статью. В чем суть изменений и какие возможности для поддержки малого бизнеса в регионах открывают эти поправки в налоговом законодательстве?
Продлены сроки всех этих льгот, те, в которые, в свою очередь, дадут возможность малому бизнесу особенно, сделать себе некую передышку. Особенно то, что связано с ситуацией по пандемии. У всех просели и доходы, и не только бизнесменов, но и граждан. И это та форма, которая позволит поддержать, дать возможность, как говорится, дополнительный глоток воздуха сделать. По истечении этого срока будет видно, какие меры дальнейшие можно было бы сделать.
Недавно лидер вашей фракции Сергей Михайлович Миронов предложил правительству отвечать за борьбу с бедностью вместе с губернаторами. Его идея, насколько понимаю, заключается в создании системы оценки эффективности, аналогичного KPI для губернаторов.
Хорошая идея. Я поддерживаю полностью Сергея Михайловича, не только в этой инициативе, но у него всегда, как мне кажется, очень хорошие предложения. Я думаю, что они все исходят из, как говорится, из жизни, то, что и данный какой-то момент в развитии страны и экономики, или же запросы от жителей, граждан, они трансформируются в такие предложения. В этом случае, конечно же, зачастую жизнь целого региона зависит от буквально одного, может быть, даже человека, это губернатора, который предложен президентом, но, тем не менее, на месте он осуществляет все исполнительские функции, очень много различных нормативных актов, документов, а также распоряжений исходит непосредственно от него и его команды, которую он формирует. И это все отражается на жителях, на гражданах. И если, условно говоря, губернатор или малообразован, или, может, у него не хватает, может быть, каких-то природных способностей, или же просто у него нет инициатив, или он просто лентяй, то, конечно, это все отразится на целом регионе. И то, что Сергей Михайлович предлагает сделать тесты, оценки эти, это абсолютно нормально. Это практика, которая применяется во всем мире. И понятно, что для самих, может быть, губернаторов это не очень удобно, потому что это такая, публичная информация, которая где-то потом обязательно же она появится. С другой стороны, это должно все-таки держать руководителей регионов в неком таком тонусе, они должны самосовершенствоваться, как-то, может, самообразовываться, в конце концов, формировать себя как руководителя с постоянным ростом. Я думаю, что это очень хорошая инициатива.
Мне, кстати, если память не изменяет, в Госдуме система KPI тоже действует. Оценка эффективности работы сотрудников Госдумы, и рейтинги депутатов ежегодно составляются.
Да, это так и есть.
Для зрителей скажу, что в десятку самых эффективных депутатов Государственной Думы традиционно входят депутаты фракции «Справедливая Россия». И, кстати, раз мы заговорили про бедность, часть. Вот несмотря на неприемлемо низкий уровень доходов граждан, у нас до сих пор нет в стране единой программы по борьбе с бедностью, как нет и понятных критериев ее оценки. Вот считать уровнем бедности нынешний прожиточный минимум и МРОТ, мне кажется, просто смешно. Вот ни у кого не повернется язык назвать состоятельным человека, который получает 15 тысяч рублей в месяц. Миронов заявил, что кроме простых критериев бедности и единой программы по ее преодолению должна быть система ответственности властей, вот о чем как раз вы сказали, и оценка вот результатов этой работы. Поэтому члены правительства также должны оцениваться по KPI и нести персональную ответственность за уровень бедности в России. Ну, кстати, слышали, что в Федерации независимых профсоюзов России наконец признали, что 12 тысяч рублей может не хватить для полноценного восстановления рабочей силы, и работать только ради того, чтобы найти все силы снова выйти на работу, не совсем правильно. Это как раз, получается, они поддержали решение фракции «Справедливой России» повысить МРОТ. Но только вот если, мне кажется, СР настаивает на увеличении минималки, как говорил Сергей Михайлович, до 50-60 тысяч рублей, предложение ФНПР более скромное, до 42 тысяч рублей. Но ведь, согласитесь, это же тоже успех.
Конечно, конечно. Я думаю, что это следующие шаги, которые, мы надеемся, может сделать президент, поручив правительству эти инициативы рассмотреть, в конце концов, ну, детально их проработать. Ну, мы готовы, как говорится, поучаствовать в этой работе в том числе, но то, что на 12-15 тысяч рублей сегодня прожить невозможно, ну, и я бы, например, всем членам правительства порекомендовал бы попробовать прожить на 12 тысяч рублей, ну, пускай даже на 15, ну, хотя бы пусть на 40 проживут. И, конечно же, здесь, в первую очередь, речь идет ведь о том, что это значительно поднимет благосостояние наших граждан, да, выведет их за уровня нищеты. Это же почти 20 миллионов человек, те, кто сегодня не доедает, те, кто не может воспользоваться обычными благами, как говорится, благами цивилизации, свет, электричество. Мы бываем в территориях, там старенькие люди, бабушки, дедушки, они экономят на электричестве, мерзнут, бывает порой в домах, там экономят, где-то газа нет на дровах, только потому, что просто нету денег. А у некоторых просто за долги, значит, там отключают там электричество того же, воды, или же подают в суд и начинают, значит, исполнительное производство приставов по изысканию, взиманию задолженности. Конечно, это недопустимо. И мне кажется, вот Сергей Михайлович в этом, очень настойчиво и справедливо вносит эти инициативы и об этом говорит. Опять же, для того, чтобы достучаться, для того, чтобы эти вопросы начали хотя бы изучаться, хотя бы какая-то динамика по ним была. Я очень рассчитываю, что так и произойдет.
Ну, здесь не могу не вспомнить, Минтруд утвердил новую медианную оценку средних зарплат. И я так понимаю, что таким образом попытались высчитать долю среднего класса же, правильно? И таким образом получается, что у нас как бы среднего класса примерно 50% работающего населения. Но ведь это же не так.
Дело в том, что правительство вместо того, чтобы, как говорится, решать вопрос, пытается изобрести различные методики, чтобы оправдать свои какие-то решения, которые они нежизненные, и они реально не соответствуют ситуации и востребованности от населения в финансовой поддержке.
Мне кажется, я могу ошибаться, но если оценивать уровень потребления среднего класса, то его можно описать так. Это больше одной машины на семью, больше 40 квадратных метров жилплощади на одного члена семьи, ежегодный отпуск на море, доступ к качественному образованию и медицине. И вот сколько нужно зарабатывать для такого уровня жизни, это Сергей Михайлович говорил, 100-120 тысяч рублей, не меньше. Соответственно, справедливая минимальная зарплата должна составлять, если мы говорим 50% от этой суммы, то как раз 50-60 тысяч рублей в месяц и выходит. Ну и, наконец, третье соображение. В пользу повышения МРОТ до этой суммы реальный рост зарплат и доходов граждан должен обеспечивать такой потребительский спрос, который заставит экономику расти и создавать новые рабочие места. Это как раз руководитель вашей фракции об этом говорил, и, мне кажется, вы тоже об этом говорили не раз.
Ну, я, безусловно, поддерживаю Сергея Михайловича вот в этих высказываниях и предложениях. И очень рассчитываю, что ну, у него и у фракции хватит, как говорится, сил, настойчивости, терпения для того, чтобы все-таки убедить правительство ну, всерьез воспринять вот эти предложения. Повторяю, хотя бы начать проработку серьезную. Вот, и мы готовы в этой работе участвовать.
Ну, я не просто так вас упомянул сейчас, потому что мы следим за пленарными заседаниями в Госдуме практически каждый день, и, опять же, наша радиостанция все-таки информационно-политическая, мы это не скрываем, нам, конечно, очень интересны политические процессы, которые происходят в стране и в Госдуме в частности. Александр Александрович, буквально несколько дней назад вы выступали с предложением уточнить в законе наименование источника формирования дорожного фонда. Речь шла о внесении изменений в статью 179. 9.4 бюджетного кодекса и раскрытие такого понятия, как сервитут. Вот как уточнение понятия сервитут может улучшить российские дороги?
Известное изречение, что у нас в России губят дураки дороги. Да. Вот с дорогами у нас, конечно, и не только в этом вопросе, ну, надо разбираться. И понятие сервитута это закрепляет правовые основы и ну, как бы возможности использования этих дорог в том случае, когда он возникает. Но мы всегда еще к этому же говорили и говорим о том, что с транспортным налогом надо вообще распрощаться с тем, чтобы все эти
поборы, получается,
поборы переместить в акцизы на топливо.
Ну да, то есть платишь, если едешь.
Если автомобиль просто стоит, на нем не ездит, ну почему за него мы должны платить? Но самое интересное, что у нас есть даже налог транспортный на, например, такие средства передвижения, как гидроциклы. Ну, казалось бы, ну хорошо, транспортный налог там вроде бы как собирают для того, чтобы дороги ремонтировать, да? А с гидроциклов за что взимать те, которые по воде ездят? Это тоже, понимаете, нонсенс. Ну, это я, конечно, так как бы к слову, но я надеюсь все-таки, что вот эти инициативы Сергея Михайловича и фракции, да, они, ну, мы достучимся, и в конце концов с вот такими уже изжившими себя ну, налогами и сборами надо будет уже распрощаться.
Но опять же, это лишь первый шаг, то есть связанные с сервитутом изменения нужно же еще внести федеральный закон об автомобильных дорогах, об обороте земель сельхозназначения, потому что без этого дорожные сервисы и дороги не улучшить. То есть нужно же не просто дороги-то делать. И, кстати, Путин об этом тоже сказал, когда он говорил, что единая магистраль у нас соединяет, получается, от Балтики до Урала, когда он сказал, что от Москвы до Казани и далее до Екатеринбурга будет строить дорогу и соответствующие дорожные сервисы. Ну вот помимо федеральной повестки, у меня есть еще ряд вопросов, касающихся вашей региональной деятельности. Я для слушателей отмечу, что Александр Александрович от имени фракции курирует три российских региона. Это Тюменская, Курганская область и Краснодарский край. Так вот, в курируемом вами регионе под Сочи появилась первая федеральная территория, где расположен образовательный центр «Сириус». Территория создается на основании обновленной конституции и считается, что будет экономически самостоятельной со своим бюджетом и имуществом. Не могли бы вот вы рассказать об этом? Все-таки на вашей территории, можно сказать.
Да, но это очень хорошая инициатива президента. Мы ее, наша фракция ее и лично Сергей Михайлович поддержали, потому что, ну, во-первых, это первый опыт в стране по созданию таких территорий. Это возможность на этой территории саккумулировать необходимые средства. В этом законе прописаны и механизмы, как она может быть поддерживаться, финансироваться. Не надо забывать, что эта территория объединяет в себе такие ну, как бы важные для страны цели. Это образование детей, не только там, общеобразовательное, но и культура, искусство, спорт. И вот это все сегодня в законе, оно, значит, зона Сириус, она как бы интегрирована в российское законодательство финансовое, и теоретически, что это может быть таким, ну, как бы уже примером, и можно это тиражировать, такие территории, которые как бы являются, ну, как бы таким очагом вот образования, повторяю, там, всех возможностей заниматься там искусствами, и все это для детей, да, по стране. И, ну, я, если попроще, то можно сказать так, знаете, эта территория, она теперь не зависит от какого-то заместителя, руководителя департамента, какого-то Министерства культуры там, или Краснодарского края, или там федерального, которое на свое усмотрение может там назначить или снять, или дать инструктивно какие-то там программы и так далее. Это сегодня самостоятельная единица, которая руководствуется только тем, что строится свою работу, ну, как на благо детям, на благо тем, для кого предназначены все эти вот, ну, все эти созданные центры.
Ну, это получается даже вклад в будущее такой. И, кстати, этим это отличается от свободных экономических зон. Потому что если свободная экономическая зона – это, прежде всего, зона развития торговли, а здесь, получается, мы вообще вкладываем, и государство вкладывает, прежде всего, в развитие образования, развитие талантов, детей и так далее, и так далее. Вообще, мне кажется, это же уникальный случай, да, насколько я понимаю, в нашем законодательстве. Это же сколько надо было законов перелопатить, чтобы Сириус вот в новом статусе заработал?
Вот поэтому и важность принятия такого закона и законов, она, ее трудно, как говорится, переоценить. Вот, повторяю, что это опыт, который затем можно тиражировать, страна же ведь большая, и такие центры, такие очаги делать по всей стране.
Ну, у меня вот крутился вопрос в голове, вот «Справедливая Россия», почему «Справедливая Россия» поддержала эти инициативы главы государства, но вы, в принципе, на них уже ответили, и у меня вопрос отпал. Следующий вопрос, он уже касается Курганской области. Вот в начале апреля вы там провели очередной прием граждан. Все-таки хотелось бы знать, с какими проблемами вот сейчас обращаются люди к депутатам Государственной Думы, какие проблемы у региона?
Знаете, вот и Курганской области, и в Тюменской примерно вопросы, которые нам задают наши граждане, избиратели, они примерно одни и те же. Незаконная застройка, незаконная вырубка зеленых насаждений, а также плохое состояние дорог, отсутствие межпоселковых, межгородских там, автобусных сообщений, транспортных сообщений. Это плохие системы ЖКХ и услуги, которые представляются, или их вообще
нет,
плохое состояние жилого фонда. И, как правило, эти жалобы и обращения мы обрабатываем, безусловно, да, ну, как сказать, сортируем по адресатам. Зачастую это ответственность местных властей. И надо сказать, что в 50% случаев нам удается все-таки проблему разрешить практически полностью. Да? Те, которые, ну, как бы не касаются внесения изменений в законы о бюджетах местных территорий или там каких-то радикальных и иных решений. Но оставшаяся часть, там, например, 30%, мы хотя бы частично, но тоже доводим до какого-то уровня. И то, что касается, повторяю, таких вот глобальных вопросов, там, это дороги, там, ЖКХ, разрушенные там, или разрушаемое жилье и так далее, они требуют, безусловно, финансов, требуют процедурно там, проводить какие-то на уровне региональных законодательств внесения изменений в законы, ну и так далее. Но, тем не менее, за там, 2-3 года мы расшиваем такие зачастую проблемы, в том числе и с тем, чтобы организовать автобусные сообщения. Но есть еще другая группа, те, когда люди просто приходят со своим личным горем. Ну, вот можно несколько примеров привести. Вот, например, нам удалось помочь жительнице села Белозерское Курганской области Ирине Ярковой, которая с двумя детьми осталась без крыши над головой. Дело в том, что ее дом после пожара стал непригодным. Вот, это было в октябре. И как в качестве временного жилья ей семье из трех человек. Поначалу предложили маленькую комнату без отопления и электричества. Но в результате вот вмешательства и взаимодействия с региональными, моего вмешательства, и взаимодействия с региональными властями, с контактом с вице-губернаторами, соответственно, с главой администрации Белозерского сельсовета, этой семье было предложено несколько вариантов размещения в свободном муниципальном жилье. А обследование вот этого жилья провели мы совместно с моими помощниками и представителями регионального отделения партии «Справедливая Россия». И, значит, в этой выбранной вот этой Ириной Ярковой квартире был оперативно проведен комплексный ремонт, и теперь семья живет в нормальных условиях. Это пример того, что даже когда там говорят, ну, нет возможности и так далее, но вот через такое вмешательство все-таки нашли власти, возможности, и, слава богу, этой семье мы помогли. Или, например, вот Тюменская, житель Тюмени Галина Пантелеевна Иванова. Значит, ей 82 года. Значит, и у нее проблема, значит, арендный, у нее участок находится в аренде, где стоит ее собственный дом. Ну вот там местные власти догадались, значит, начали из-за того, что у нее не хватает денег, значит, на оплату этой арендной платы за землю, ну действительно, она пенсионерка одинокая, ее начали выселять из этого, с этого земли и так далее. Мы обратились в МВД, я обратился, получили ответ из прокуратуры, и помощник у меня там, значит, региональной там юридической помощи я оказывал. Вот. И сейчас, значит, мы сдвинули эту, как бы, проблему с мертвой точки, да, по крайней мере, уже не выселяет. И теперь мы ищем юридические моменты, как и каким образом сделать так, чтобы, ну, оставили в покое эту бедную женщину и дали ей спокойно доживать, как говорится, в этом доме. Ну, в том числе и поиском источников и, значит, возможности, как с этой задолженностью там уладить. По крайней мере, сейчас мы ее отсрочили. Или вот такой пример, как бы, жительница Тюмени обратилась к нам в приемную мою в Тюмени, Анна Неня. У нее муж, мужчина, погиб в селе Оглухино в Омской области на своем рабочем месте от удара током. Но по документам на день смерти оказалось, что он был уволен. То есть, как бы, уволили его задним числом. Но после моего обращения в Генпрокуратуру России было отменено это постановление об отказе в возбуждении дела, уголовного дела. Вот. И прокуратура сообщила уже о привлечении к ответственности, в данном случае виновных. Понятно, человека не вернешь уже, да. Но если это было на производстве, то теперь это предприятие, по крайней мере, ну, какие-то компенсации обязано будет выплатить.
Может быть, пенсия, понимаете, по потере,
да,
кормильца?
Да, конечно. И те, кто виноваты, понесут, соответственно, ну, ответственность. Так что, как говорится, дел хватает. Очень хорошо, ну, то, что жители этих территорий к нам обращаются, это значит, что они доверяют, они видят на примерах, как говорится, по цыганскому, так сказать, почте, радио, получает от своих соседей информацию, что вот пошел, обратился, и дело сдвинулось. Это очень важно. То, чтобы те избиратели, которые в свое время отдали за нас свои голоса, они видели, что у них есть кому обратиться, что у нас приемные, по сути, работают там круглосуточно, если это надо, телефоны не отключаются. На помощь мы всегда стараемся и приходим, и со связи не теряемся. Мы каждый вопрос доводим до конца. Бывает даже по 3-4 года они бывают тянутся, но тем не менее, вот не мытьем так катанем, мы все равно каких-то результатов добиваемся. Я очень рассчитываю, что мы и в дальнейшем так вот с такой работой будем справляться, и очень рассчитываю, что мы еще и не раз поможем нашим гражданам.
Ну, тоже опять маленькая реплика. Неоднократно мы знаем, как работают некоторые наши депутаты, не обязательно Государственной Думы. Ну, мы говорим в целом о народных избранниках, о представительных органов власти, и не все работают так эффективно, вот как вы, в вопросах непосредственного общения с населением. Кстати, Александр Александрович, вот у меня эфир у нас заканчивается, я вот хотел бы немножко, к концу уже идет, и хотел бы подвести небольшие итоги, но перед этим еще несколько слов о благотворительности. Я знаю, что в прошлом году, вот когда бушевала пандемия коронавирусной инфекции, вы несколько миллионов рублей выделили Курганскому инфекционному госпиталю. Деньги пошли на организацию горячего питания с свыше 300 медицинских работников. Вместе с другими депутатами от «Справедливой России» в Государственной Думе вы перечислили свою зарплату тюменским и курганским врачам, борющимся вот с этой инфекцией. Ну и еще тоже, вот, кстати, случай, мне кажется, вы могли о нем сказать, но я вам напомню. В феврале этого года в рамках партийного проекта «Елка желаний» вот вы исполнили мечту мальчика о собственной игровой площадке во дворе дома у 12-летнего Аркадия Широченко из деревни Логоушка Китовского, правильно, района, да, Курганской Китовской области. Вот вроде бы казалось мелочь, а ну, показатель.
Да. Ну, конечно, вы представляете, какая это радость детям. Помимо этого, нам вот удалось там еще ряду детей там и в Тюмени, и в Лебяжевском районе Курганской области, там и планшеты, и смартфоны. И когда, ну, все мы были детьми, и всегда в какие-то чудеса хотели верить. И когда вот с такой елки снимаешь ты, значит, какую-то, ну, игрушку там какую-то с номерком, и бах, через какое-то время такой сюрприз, тебе приходит это. А детская игровая площадка, там, понимаете, там всего-то 300 человек в этом поселке, да? Ну, никогда в жизни там она, может, и не появилась бы. Но сегодня зато не только вот, о ком вы сказали, но и у него там трое еще братьев и сестер, да плюс еще там детвора сегодня и пользуются, и там и шведская стенка, там и качели, и турники, и все очень приятно просто. Приятно, что сегодня у детей есть такая очень важная для них вот в этой части жизни сооружение.
А вы лично не ездили в эту деревню?
Я был там, но тогда, когда мы как бы просматривали ситуацию, ну вот говорят, нету, мы хотели просто визуально посмотреть. Но на момент установки я, к сожалению, не попал. Как раз там это был пик пандемии, и я обязательно туда съезжу и сам лично попробую ее в деле.
В общем, Дед Мороз отдыхает. Кстати, не говорю уже о меценатской деятельности в Краснодарском крае, вот с которым у вас связано много лет трудовой деятельности. Вас там даже называют одним из главных благотворителей вот в нынешнем составе Государственной Думы. Ну, и понимаю, когда этим занимается перед выборами, но не постоянно же, от месяца в месяц, как вы. Один вопрос в заключении уже нашего эфира. Зачем?
Знаете, не знаю, вот когда ты можешь, и у тебя есть возможности, да, видишь, как рядом у кого-то не получается, начиная от просто жителей, детей, ну, заболевших и так далее. И вот эта помощь какая-то возможная, посильная, она для души очень важна. Ну, я вот свое состояние хочу просто передать. И когда просто так делаешь, не для того, чтобы это где-то написать или распиарить, а потом видишь, что вот они плоды, и кому-то ты помог, и, ну, как говорят, наверное, добрым словом вспомнит и так далее. Это не самое главное. Самое главное – сознание того, что ты имеешь возможность и смог помочь. И, может быть, когда-нибудь и будут такие времена, когда и нашим близким кто-то когда-то поможет. Ну, и самое главное, что вот этот бумеранг добра, он же, знаете, он возвращается. Поэтому я это делаю не для каких-то дивидендов, а просто для того, чтобы моя душа и совесть была спокойна, что я мог и сделал. А хуже будет, когда мог, но не сделал. Поэтому вот, не знаю, вот так.
Понятно. Но, с другой стороны, сегодня вы сделали людям добро, а завтра они пойдут и проголосуют снова за вас и за справедливую Россию в новом созыве Думы.
Я очень рассчитываю, что мы сможем нашим избирателям, нашим гражданам еще раз рассказать про наши идеи, про наши уставные задачи, стремление сделать жизнь, особенно тех, у кого сегодня не самые лучшие доходы, дела, чтобы мы могли сделать жизнь их более благоустроенной, более сытый, что ли. Ну и, конечно же, тех, кого со здоровьем тяжко, значит, улучшить здравоохранение, образование, доступность всего этого. Именно это наша самая главная задача.
Вернуть прежний пенсионный возраст.
И это в первую очередь, конечно.
Уважаемые радиослушатели, сегодня в программе «Честный разговор» с нами был депутат фракции СР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Александрович Ремесков. Спасибо вам большое, Александр Александрович. Вы первый раз в нашей студии. Мы, конечно, очень рады, что вы нас посетили и рассказали много интересного.
Вам спасибо. Постараюсь вам понадоедать. Только приглашайте.
С вами был Олег Александров. Всего вам самого доброго.
Вы слушали программу «Честный разговор» с Александром Ремесковым.